Кейла села снова, и в то же мгновение на нее обрушились удары. Остальная четверка не играла в красивые пинки и подскоки. Попросту окружили ее со всех сторон и принялись лупить палками. Бац, бац, бац! Получила пленница в плечо, лопатку, по спине, в ногу и в другую ногу, и каждый удар был словно удар копытом. Расходящиеся волны боли, которые всегда не пойми от чего направлялись в сторону желудка. Она завалилась на бок, поджала ноги, дернула ремень в тщетной попытке заслонить голову. Главное не закричать. Только вот они, то ли наученные кровавым опытом, то ли случайно, не били по голове. Зато быстро овладели гневом и ударяли теперь неторопливо, с расчетом, очень точно. И каждому разу сопутствовали хвалебные крики из толпы. Бац, рука, бац, голень, бац, локоть. Горячая волна сопровождала каждый удар. Вдруг один из них попал в почку, и тогда она вытолкнула из себя короткий, страшный крик, который была не в силах контролировать. Словно кричала не она. Тут же подавилась кислой слюною, потому что желудок сжался в резкой судороге. Ее вырвало. Словно сквозь толстый слой шерсти Кейла услышала крики и смех. Кто-то наступил ей на голову и втолкнул в то, что она миг назад выбросила из себя. Смех. Потом мальчишка снял ногу и поставил перед ее лицом. Все еще смеясь, попытался сгрести пяткой рвоту и втолкнуть ей в рот. Кожаный мокасин, короткие штаны, голая лодыжка. Ошибка. Она дернула головой вперед и стиснула зубы на смуглой коже. Изо всех сил, словно была голодной куницей, добравшейся до курей. Почувствовала сопротивление, и рот ее внезапно наполнило соленое тепло. Молодой кочевник завыл, вслепую ударил ее палкой, но она только рванула сильнее и поглубже воткнула зубы. Смех стих, и на миг казалось, что никто не понимает, что теперь делать. А потом она почувствовала удар по голове, и мир взорвался яркими звездами. Потом новый удар в затылок, после которого она бессильно раскрыла рот, а укушенный парень захромал подальше от ее зубов, постановая при каждом шаге. Тогда удары принялись падать на нее словно град, будто она оказалась в кругу не трех, но 30 преследователей, у которых к тому же было по несколько пар рук. Ноги, руки, живот, грудь. На этот раз они били ее как можно сильнее и быстрее. И голова.
И снова голова.
После очередного удара ее охватило странное чувство, словно она летела в воздухе, отброшенная рукой великана. «Да», — подумала она ускользающим сознанием, — «сейчас». И вдруг земля затряслась, а окружающая ее толпа закричала, дико, но уже без триумфа.
Что-то огромное обрушилось на мальчишек, что разбежались стаи куропаток. Развернулся кнут, щелкнул, раз, другой, третий, и каждый щелчок сопровождался криком боли.
А потом свистнула сталь, и Кейла уже не была привязана ко вбитому в землю колышку, что больше не имело значения, поскольку все равно не чувствовала она собственного тела. Вернее, чувствовала, но так, словно кто-то оторвал ей голову и пришил к мешку, наполненному кусками мяса и костей. Ее подняли за руку, и она снова оказалась на конской спине. Из этого положения непросто было что-то различить, особенно когда взгляд мутнеет, а все размывается серыми пятнами. Но когда она сосредотачивалась, то явственно видела гнев, враждебность и презрение на лицах окружавших ее людей. Однако никто не смотрел на нее. Целью этих взглядов был всадник, ее освободивший. В некоторых руках появилось оружие, дротики, топорики, ножи. Нечленораздельные крики превратились в явственные угрозы. Она не понимала языка, но слова могла различить. Всадник что-то фыркнул, отбрехался и поворотил коня, щелкая в воздухе кнутом. Его конь. Владычица степей, только теперь Кейла заметила, насколько тот был велик. В сравнении с ним прошлый казался мулом. Да и владелец. Затуманенный взгляд девочки зацепился за стопу в украшенном серебром стремени. Был ему под стать. «Это отсюда тот страх», — поняла она. Потому что хотя на лицах толпы были ненависть и презрение, но в глазах большинства таился испуг. Рядом с ней кто-то закричал от боли. Она вывернула голову. Скакун, черный, словно ночь, ухватил зубами за руку одного из ее преследователей, и выглядело это так, словно волчица держит в пасти щенка. Одно движение челюсти, и парень останется калекой до конца жизни. Всадник засмеялся и обронил несколько слов, а конь тряхнул башкой и отпустил свою жертву. Кейла не видела, куда мальчишка сбежал. Они же снова принялись крутиться на месте. Опять были щелчки кнута и презрительное ворчание. «Он провоцирует их», — поняла она.
Один в толпе, лишь с кнутом в руках, провоцирует их к атаке, а они не решаются. Из-за ближайшего шатра выехал еще один конь. Сивка, настолько же огромный, как и тот, Каурой. Начни Кейла сравнивать, сказала бы, что новый, в холке на 5 выше тех лошадей, которые Верданно запрягают в колеснице. А его всадник, сойдя он на землю, оказался бы выше на голову любого из кочевников. Даже на таком коне выглядел он словно взрослый на спине пони. Была у него темная кожа, раскосые глаза и лицо, перечеркнутое несколькими белыми полосами. Волосы он стриг коротко, а черная борода и усы придавали его лицу дикий вид. Из-под кожаного панциря виднелась обитая железом куртка. Не было на нем шлема или брони. Столько-то Кейла и успела заметить, удивленная своей ясностью сознания. Тело ее находилось где-то далеко, пульсирующий тупой болью мешок, наполненный сломанными костями. Однако мысли дико рвались вперед. Белые шрамы на лице. Враг, рядом с которым сикахландийцы, словно добрые соседи. Подслушанные ночные беседы, гнев отца, боль в голосе матери. Рассказы, которыми пугали ее близнецы, пока отец не узнал об этом и не выпорол их. Аманеф Красный. Именно его мясники украшают лица именно таким образом. «Пусти меня! Пусти меня! Пусти!» Когда бы тело ее не было настолько отчаянно, насколько болезненно далеко, она могла бы начать дергаться и упасть с коня. Потом появились еще трое всадников, все большие и раскрашенные, словно для битвы. Обменялись несколькими фразами. Ее всадник словно оправдывался. Наконец тот на седом жеребце махнул рукою, и вдруг развернулись еще 4 кнута. Им даже не пришлось ими щелкать. Толпа замолчала и отступила к шатрам. 5 всадников сформировали свободный клин и вывезли Кейлу из лагеря. Воду почуяли кони. Не псы, но именно кони. И это в момент, когда уже приняли решение на ближайшем постое пустить под нос тяжеловоза. Животное страшно мучилось. Возможно, связано это было с его зимней шерстью, когда вокруг царила все та же жара. Ранее, где-то в середине дня или около того, они сняли с него седло и пересадили графиню на пони, но это не слишком помогло. Конь шел из последних сил. Почва все еще была той же самой, черной скалой, покрытой, если хорошенько присмотреться, слоем пыли. Даже стражники родом из гор не могли сказать, что это за камень, но на самом деле оно и не имело значения. Холмы, сквозь которые они шли, изменились, сделались суровые, возносясь к небесам все более отвесными стенами, ограждая себя от соседей все более глубокими желобами и ярами, что заставляло выбирать дороги, доступные лошадям. По взглядам, какими солдаты окидывали животных, было понятно, что они считают их скорее помехой, чем помощью при быстром марше. Марши куда? Это был вопрос, который никто не задавал. Рыжий лейтенант время от времени созывал своих сержантов, советовался коротко и указывал направление. И все. Кайлиан опасалась, что, как это иной раз случается со странствующими в степях, могут они начать ходить по кругу. Тут не было никаких ориентиров и знаков. Солнца, звезд, виднеющихся на горизонте других гор. Ничего. Они шли и искали следы исчезнувших солдат или других людей, что могли здесь когда-то бродить. С некоторого времени отряд двигался все более широким фронтом. Дозоры на флангах выдвинулись уже на добрых 200 ярдов. Стражники прочесывали окрестности в надежде отыскать хоть что-то, что могло бы подсказать, где они находятся. И, конечно, воду. И именно когда Кеннет дал приказ встать на очередной отдых, широкогрудый тягловый конь фыркнул, коротко заржал и рванул вперед. Двое солдат пытались заслонить ему путь. Он раскидал их массивной грудью и побежал тяжелой рысью, направляясь вглубь щели в скале, которая темнела в нескольких десятках ярдов перед ними. Скорее всего, они пропустили бы ее, когда бы не реакция животного. Пони, с которого как раз сгрузили княжну, громко втянул воздух и двинулся за товарищем. Кайлиан уже поняла, что означает эта внезапная энергичность. «Оставьте их!» — крикнула она, побежав за лошадьми. «Наверняка нашли воду!» Нашли. В 100 шагах, в глубине щели, во тьме настолько полной, что человек не увидел бы даже собственного пальца, приложенного к носу, журчал ручей. В свете факела скальная стена рыдала влагой. Вода стекала откуда-то сверху, сочилась по камню и заливала дно пещерки слоем в несколько дюймов. Оба коня стояли подле озерка и пили долгими глотками. Кайлиан подошла к озерку, погрузила в него ладони и отпила немного. Рассказ лейтенанта приобретал черты правдоподобия. Отвратительно теплая вода обладала легким привкусом серы, но пить ее было можно. Они разбили лагерь возле входа в пещеру. Люди и животные утолили жажду. Солдаты солидарно скинулись для обоих коньков. Несколько фунтов раскрошенных сухарей — лучшая еда, которую те ели за несколько последних дней. Офицер подошел к девушке со странным блеском в глазах.
Берф разочарован. Готов был спорить, что именно его псы найдут для нас воду.
Каэлиан драматически вздохнула.
«Но он же не сделает ничего глупого. Нет смысла взрезать себе вены по причине столь мелкой неудачи».
Лейтенант вопросительно взглянул на Дагену.